Джером Клапка Джером.
Трогательная история.
Читает Валерий Гаркалин. Часть вторая.
Кеглер – единственный, кто оставался доволен собой и своим местопребыванием за этим еще недавно праздничным столом. Продолжал гудеть. «Друзья! Неужели мы, собравшись по поводу радостного для всех нас события, предадим забвению дорогую мать новобрачной? Неужели не вспомним отца, мать, брата, сестру, ребенка, друга, навсегда покинувших нас?» «Нет, леди и джентльмены, вихри веселья мы не забудем, ушедшие от нас блуждающие души, и среди звона бокалов, среди шуток и смеха выпьем за отсутствующих друзей». Все присоединились к тосту и осушили бокалы под аккомпанемент подавленных рыданий и протяженных стонов. После чего гости поднялись из-за стола, чтобы освежить лица и успокоить чувства. Садясь в карету, новобрачная отказалась от помощи своего супруга и оперлась на руку отца. Свадебное путешествие она начинала, томимая мрачными мыслями о будущем в обществе такого бессердечного чудовища, каким показал себя ее муж. С той поры сам Кегли навсегда стал отсутствующим другом в их доме. Однако вернемся к заказанному мне трогательному рассказу. «Постарайтесь не опоздать с ним», — напомнил редактор. «Сдайте его к концу августа, не позже. Надо в этом году пораньше сделать рождественский номер. В прошлом, помните, мы провозились с ним до октября. Нельзя, чтобы клипер снова опередил нас». «Не беспокойтесь», — беспечно ответил я. «Живо настрочу. На этой неделе я не особенно занят и сразу же примусь за дело». Возвращаясь домой, я перебирал в уме всевозможные сюжеты в поисках такого, который мог бы послужить основой для душещипательного рассказа. Но ничего трогательного я не мог вспомнить. В голову приходили одни комические сценки и сюжеты, и скоро их набралось так много, что они уже не вмещались в моем мозгу. Если бы я не употребил как противоядие последний номер панча, меня бы, наверное, хватил удар. «По-видимому, сегодня я не способен к возвышенным чувствам», — сказал я самому себе. «Что толку насиловать себя? Впереди уйма времени, подождем, пока придет грустное настроение». Но дни шли за днями, а настроение у меня становилось все лучезарнее. К середине августа положение стало угрожающим. Если в течение ближайшей недели мне не удастся тем или иным способом вызвать у себя приступ меланхолии, то в рождественском номере Эннского еженедельника нечем будет нагнать тоску на британскую публику. А это значит, что слава этого журнала, как образцового издания для чтения в семейном кругу, безвозвратно померкнет. В те дни я был крайне совестливым молодым человеком. Если уж я взялся к концу августа написать чувствительный рассказ в 4,5 столбца, Если ценой любых умственных или физических усилий я могу эту работу выполнить, значит, эти 4,5 столбца должны быть готовы к сроку. Я всегда считал, что дурное пищеварение – надежный источник меланхолии. Поэтому в течение нескольких дней я придерживался специальной диеты. Ел горячую вареную свинину, йоркширский пудинг, жирные паштеты за ужином, салат из омаров. Меня стали душить кошмары, но почему-то не трагические, а комические. Мне снились слоны, карабкающиеся на деревья, и церковные старосты, пойманы с поличным в воскресенье за игрой в орлянку. Я так хохотал во сне, что просыпался. Отчаявшись добиться чего-либо с помощью несварения желудка, я принялся за чтение сентиментальной литературы. Никакого толку из этого не вышло. «Кроткая девочка» из стихотворения Вордсворта «Нас семеро» только взбесила меня. Мне хотелось ее отшлепать. Разочарованные пираты Байрона мне были до смерти скучны. Когда в какой-нибудь повести умирала героиня, я радовался и не верил автору, что, потеряв ее, герой уже никогда не улыбался. Наконец, я прибег к крайнему средству и перечитал кое-что из собственной стряпни. Я ощутил неловкость, стыд, но не почувствовал себя несчастным. Во всяком случае, настолько, насколько было нужно. Тогда я купил все образцовые произведения из области юмора и сатиры, когда-либо увидевшие свет, и мужественно одолел их. Они немного омрачили мое настроение, но все же недостаточно. Моя жизнерадостность оказалась необычайно стойкой и не поддавалась никакому воздействию. В один из субботних вечеров я зазвал к себе уличного певца народных баллад и песен. Он честно заработал свои 5 шиллингов. Он исполнил все самое заунывное из английских, шотландских, ирландских и валлийских песен, подбросив в придачу несколько немецких, которые он пел в переводе. Спустя 1.5 часа я заметил, что сам, того не сознавая, проделываю в такт его пению веселые танцевальные па. Под аккомпанемент баллады о старом Робин Грее у меня получались особенно удачные танцевальные фигуры с замысловатыми выкрутасами левой ногой после каждого куплета. В конце августа я отправился к редактору и откровенно рассказал ему обо всем. «Что это с вами стряслось?» — сказал он. «Именно такие вещи получались у вас особенно ловко. А вы пробовали взяться за бедную молодую девушку, влюбленную в молодого человека, который уезжает и не возвращается? А она ждет и ждет и не выходит замуж, и никто не знает, что ее сердце разбито». «Пробовал», — ответил я, чувствуя легкое раздражение. «Неужели вы думаете, что я не знаю азов своего ремесла?» «Так в чем же дело?» — спросил он. «Разве это не годится?» «Никуда не годится», — отрезал я. «Когда-то всюду только и слышатся вопли о неудачной семейной жизни, никто не станет сочувствовать девушке, избежавшей этого несчастья. Ей просто повезло». Задумчиво пробормотал редактор. «А что вы скажете о ребенке, который просит всех не оплакивать его, а потом умирает?» «И правильно делает», — буркнул я. «По крайней мере, избавил родных от лишних хлопот. Вокруг и так слишком много детей. Сколько от них шуму! На одни ботинки денег не напасешься». Редактор согласился, что у меня действительно неподходящее настроение, чтобы писать трогательный рассказ из детской жизни. Он спросил, не размышлял ли я о старом холостяке, который в канун Рождества рыдает над полуистлевшими любовными письмами. Я ответил, что размышлял, и пришел к заключению, что он просто старый идиот. «Не подойдет ли какой-нибудь собачий сюжет?» — продолжал он. «Что-нибудь об умирающей собаке? Это все любят». «Нашли тоже рождественскую тему», — возразил я. Поговорили мы и о соблазненной девушке, но отказались от нее. Этот сюжет увел бы нас слишком далеко от прямого назначения журнала, являющегося другом домашнего очага, как сказано в его подзаголовке. «Что ж, придется вам еще денек-другой поразмыслить», — решил редактор. «Мне уж очень не хочется обращаться к Жанксу». Когда он впадает в сентиментальное настроение, он переходит на язык уличного торговца, а наша читательница не любит сильных выражений. Я решил пойти попросить совета у одного из моих друзей, весьма известного и любимого писателя, пожалуй, самого известного и любимого из современных писателей. Я очень гордился его дружбой, потому что он действительно был великим человеком. Нельзя, однако, сказать, чтобы он был по-настоящему великим, как те действительно великие люди, которые меньше всего думают о собственном величии. Но великим, в общепринятом значении этого слова, он бесспорно был. Любая написанная им книга расходилась в количестве 100 000 экземпляров в течение первой же недели, а каждая его пьеса делала полные сборы 500 раз подряд. И о каждом его новом произведении говорили, что оно умнее, глубже и замечательнее всех предыдущих. Всюду, где говорят по-английски, его имя не сходило с уст и произносилось с глубоким уважением. Где бы он ни появлялся, его чествовали, превозносили, баловали. Описание его очаровательного дома, его очаровательных изречений и поступков, его очаровательные особы попадались во всех газетах. Шекспир и вполовину не был так знаменит в свое время, как этот писатель в наши дни. К счастью для меня, он был в Лондоне, и, войдя в великолепно обставленный кабинет, я застал его сидящим у окна с послеобеденной сигарой в зубах. Он и мне предложил сигару из того же ящика. Его сигары слишком хороши, чтобы от них отказываться. Он покупает их сотнями и платит по полукроне за штуку.
Вы слушали рассказ Джерома Клапки Джерома «Трогательная история». Читал Валерий Гаркалин.